Итак, наша тема, исходя из видеоролика, который вы просмотрели, можно ли предотвратить изменение климата? Знаете, это вопрос сегодня действительно волнующий. Можно сказать, это вопрос политический. Я регулярно езжу по пятерке, по пятому интерстейту из Портленда сюда, и в районе Шехелиса стоит большой плакат, билборд, на котором с английского, если перевести, написано: «С каких это пор?» С каких это пор наука превратилась в инструмент политических игр? Но я должен вам констатировать этот факт. Вы слышали последнюю фразу ролика? А повышается температура или нет? Это еще вопрос. Если сегодня вы зададите этот вопрос, вам ответят в Америке вот как. А это ответ будет зависеть от того, какой партии политической вы принадлежите. Если вы демократ, то температура повышается, и снега на Рейнире регулярно тают. Но если вы республиканец, то ничего не повышается, и никакие снега на Рейнире не тают. С другой стороны, конечно же, мы с вами сталкиваемся с одной самой главной проблематикой. Опять же, как я вам говорил уже, в науке много математики, и математика – это хорошая штука, но всегда надо уметь докопаться до начальной точки. А первоначальная точка научного метода, мы уже говорили, одна из них – это опыт, а вторая – это интерпретация наблюдений и фактов, и полученных данных. То есть прибор вам измерит температуру, прибор вам измерит спектр, прибор вам измерит силу тока или вольтаж, а вот этот орган внутри нашего черепа должен будет объяснить, что эти данные означают и как их понимать. А понимание, к сожалению, зависит от нашей с вами философии. Если изначально, и вчера мы говорили на лекции, если наша изначальная установка на то, что есть теория эволюции, то тогда никакой тепловой смерти Вселенной быть не может, потому что есть темная энергия. Пусть мы ее не нашли еще, но зато мы ее ввели в уравнение, и уравнение сходится. Но она где-то есть, эта темная энергия и темная материя. Понимаете? Точно так же и здесь. Вот посмотрите, что это за прекрасный вид, вы знаете? Это, конечно же, Гранд Каньон. А однозначно это величайшее чудо света. Посмотрите на этот пейзаж, посмотрите на эти берега. И, естественно, что мы видим? Посмотрите на эти стенки каньона. Мы видим следы работы воды. Следы присутствия воды, правда? Это уже наш многострадальный Донбасс. Вот эти камни, Я взял это с одного журнала. Это старый журнал «Наука и техника». И я бы мог показать больше фотографий, но времени нет. Что вот это такое? Как вы думаете? Ну, камень, да, на камне. Что отпечаталось? Нет, ракушка. Ракушка. То есть в Донбассе это ракушка морская, знаете, гребешок такой черноморский. Была? Как она тут появилась? Ну, явно какое-то воздействие. Заглавие статьи. Новые наблюдения в степях Донбасса указывают на то, что 100 тысяч лет назад на Земле имел место ледниковый период. Но вот им так хочется знать. Понимаете? Вот им так хочется это интерпретировать. Вот это озеро это тоже свидетельство ледникового периода, да? Вы понимаете, вопрос в чем стоит? Единственная ли это возможная интерпретация наблюдений? Знаете, я впервые задумался о Библии, когда учился в 89-м году на первом курсе физического факультета Киевского государственного университета. Нам преподавал курс математического анализа, такой колоритный фигура, его звали Яков Гаврилович Гай. Он впервые написал учебник по математическому анализу на украинском языке. Я изучал математический анализ на украинском языке. И он говорил таким красивым, колоритным, интеллигентным украинским языком. И вот, но он был такой немножко романтик, он был мечтатель. И вот однажды он заходит в класс вот так вот, о чем-то мечтает на семинаре, вдруг поворачивается к нам. Это, я еще раз говорю, это 89-й год, это еще такой переходной период. И спрашивает: «Хлопці, а чи ви читали колись Библию?» Понимаете, да? Читали ли вы когда-нибудь Библию? Мы так загалдели, кто-то подсмеялся. Ну, знаете, в то время профессор, доктор физико-математических наук, такой глупый с точки зрения нашей идеологии вопрос задает. Он продолжает: не смійтесь, хлопці, і не думайте, що в Біблії одні дурниці написані. Там багато є мудрості. Это впервые я услышал о Библии, о том, что это мудрая книга, от доктора физико-математических наук. Вот, он засвидетельствовал мне об этом. А уже когда я конкретно стал верующим человеком, конечно же, меня интересовала масса вопросов. И, конечно же, возраст Земли, у нас об этом будет еще особый разговор. Но мне стало интересно, вот как все-таки они вот работают с возрастом Земли. Я космологию немножко понимал, потому что это наука близкая, ну, это область физики, астрономии, физики, понимаете? Я вам вчера говорил. А вот все, что связано под землей и с ее возрастом, Я этого не понимал, потому что ну, это был другой факультет. И вот однажды была лекция известного профессора, член кора Академии наук Украинской ССР, по геологии Украины, висело объявление, говорю, о, я пойду хоть посмотрю, как они это все делают. То есть, как геологи работают, что они делают. Ну и такой седовласый старец выступает и говорит нам, вы знаете, в нашей Украине николи не будет землетрусов. На нашей Украине никогда не будет землетрясений. Почему? А потому что наша Украина находится на восточноевропейской платформе. Это очень мощная базальтовая платформа, которой 400 миллионов лет. Я немножко что-то ж понимаю. Все-таки 4 года я физику проучил, я понимаю, что они делают. Они, метод геофизики – это взрывной волной определяется плотность породы. То есть, что такое базальт, я понимаю, и как это вычислить, я понимаю. Но вот как вычислить, потому что самая глубокая скважина, я вам показывал вчера, около 12 километров. Платформа залегает на глубине 40 километров, как сказал этот профессор. Я тяну руку и я задаю простой вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы, собственно говоря, по методам, которые вы излагаете, определяете возраст? Я понимаю, что вы определяете плотность пород, вы оцениваете другие характеристики пород. Но вы ж, даже если вы докопаетесь до той платформы, но на ней же не написано, как на трубе когда-то котельной писали 1967 год. Как вы это знаете? Этот седовласый академик, членкор, вернее, посмотрел на меня, как солдат на вошь. И сказал, молодой человек, вы откуда? Я говорю, с физического факультета. Так вот, молодой человек, вы наш гость, и, пожалуйста, не спорьте с авторитетом, он назвал несколько имен. Друзья мои, это факт. Прибор измеряет спектр, температуру, все что угодно. Но чей-то разум вот здесь сопоставляет эти данные, на основании этих данных делает интерпретацию. И зачастую, если этот разум пользуется авторитетом, то интерпретация принимается. А альтернативные причины отбрасываются. То есть, может быть, почему это озеро ледниковое? Почему? Только ли ледник является причиной того, что здесь в Северной Норвегии такое озеро есть? Или, может быть, есть какие-то другие причины? Ну, обычно кто-то большой и авторитетный говорит, что это ледник, значит, это ледник. Понимаете? Вот какая история. И такая же точная история с глобальным потеплением. Да, что-то мы наблюдаем. Да, действительно, мишки на севере страдают. Но вот причина является предметом многочисленных споров. Или это наши автомобили, поэтому срочно надо переходить на батареи и гибриды и начинать строить мельницы, ветродуйки, чтобы не жечь уголь. А может быть, это коровки метан испускают. И нам надо прекратить говядину кушать. Понимаете? Тут еще в этой области авторитета не образовалось. Споры, почему идет глобальное потепление, они большие. Вот, что-то наблюдается, но интерпретация вопроса весьма комплексна, потому что люди немножко знают историю. Когда вы летите в ясную погоду из Москвы, предположим, в Сиэтл, прямых рейсов, наверное, сейчас нет, но есть на Лос-Анджелес, есть Амстердам, Сиэтл, я уверен, то вы обязательно пролетите над этим ледяным, самым большим островом на Земле. Да? И, конечно же, мне жутко нравится наблюдать, знаете, особенно летом, да? Когда смотришь, так вот, особенно в мае, и вот яркое солнце уже светит, и ты смотришь из иллюминатора и видишь это царство льда. Но обратите внимание, как этот остров называется? А чё он зеленый? Дело в том, что именно вот в таком виде этот остров увидели викинги. Эрик Рыжий так назвал этот остров в XI веке. Оказывается, Гренландия таки была грин, она таки была зеленой, понимаете? И тут она стала ледяной, а тут она снова стала таять. И таяние ледников, оно влияет на образование айсберга. Вообще, очень красиво, вот когда самолет пролетает над Гренландией, если вы знаете, на что смотреть, видно прямо, как вот эти ледники подползают. На Аляске тоже, но вот на Гренландии этот процесс происходит более интенсивно, его видно хорошо с воздуха, как язык такой растет, растет, высовывается под горы. И с треском, и с грохотом. Представьте себе, с высоты 35 тысяч футов это видно. Я два раза видел, как эта огромная скала, ледяная глыба в десятки тысяч тонн с грохотом плюхается, я даже не знаю, хорошее ли это слово, в океан. Представляете себе, это море брызг, это просто впечатляюще. Но, конечно же, для пассажиров этого парохода строители, которого хвастались, что только Бог может, вернее, они говорили так, даже если Бог захочет потопить этот шедевр техники второго десятилетия 20 века, он не сможет это сделать. Но, к сожалению, получилось не так. Бог показал обратное, это закончилось страшной трагедией. Следы этой трагедии лежат на глубине более 4000 метров, показывая то, что можно сколько угодно теоретически говорить многобожие, пантеизм, но когда мы что-то говорим о Боге такое резкое, это номер не проходит. И вот с «Титаником» номер не прошел. И погибли люди. Но «Титаник» – это не первое сооружение такого рода. Оказывается, в Библии у нас описан «Титаник». «Титаник», который не был, в отличие от этого «Титаника», который был потоплен. Ну, конечно же, причиной была не прямо так Бог загнал на него айсберг. Это была человеческая гордость, повлекшая за собой халатность. Ну а дальше уже фразы о том, что техника совершенная и ничему не подвластна, не прошли. Но «Титаник», который был построен 5000 лет назад, извините, не 5, 4700 лет назад, пережил намного сильнее встряску земного катаклизма и не развалился, а свою задачу, возложенную на него, выполнил. Почему я говорю о «Титанике»? Да, кстати, текст из книги «Бытие», 6 глава. Вот. Посмотрите на его размеры, и вы увидите. Длина 150 метров, ширина 25 метров и высота 15 метров. Любой кораблестроитель заявит вам, что данные пропорции соответствуют параметрам идеальной плавучести. Но тут еще и размер. Удивительный размер. Размер совпадает с размером «Титаника». «Титаник» вез из британского Саутгемптона в Нью-Йорк 2500 пассажиров и около 1000 человек команды. Многие пассажиры размещались в тесных каютах третьего класса, похожих на купейный вагон, на купе купейного вагона. А некоторые находились в салонах первого класса, где было по 3-4 спальни и огромные ванны. И если взять объем площади, занимаемой командой и пассажирами, то есть 3500 человек, и распределить ее так, чтобы ликвидировать кабины первого класса, чтобы все устроились в равных условиях, то подобный корабль, пассажирские отсеки подобного корабля смогли бы вместить в себя от 6 до 7 тысяч человек. Ну, кроме этого, самый большой объем на «Титанике», как вы думаете, что занимало? Нет. Котельная, машинное отделение с трубами и склады с углем. Плюс еще были трюмы, плюс еще были рестораны и танцевальные залы. Если из «Титаника» забрать котел и машину, то получится объем в 1,5 раза превышающий пассажирские отсеки. Оказывается, достаточно места и для животных. А если трюмы заполнить провиантом, а рестораны кормом для животных, ну, то, в общем-то, умещается около 7 тысяч человек и от каждой твари по паре, со всем провиантом. Может быть, не в суперкомфорте, но, как говорят, в тесноте, да не в обиде. 7 тысяч человек. Это много или мало? Вы знаете зависимости. Как вы думаете, Россия времен царя Ивана Васильевича, когда присоединяли Волгу и Сибирь, сколько там было населения? Около 1 000 000 человек. Около 1 000 000 человек. Да, вот такая интересная статистика. Первый 1 000 000 000. Знаете, когда уже начинаются миллиарды, то это уже, понимаете, процесс пошел. Но первый 1 000 000 000 населения Земли достигло в начале 20 века. До этого 1 000 000 были. Вы понимаете, сейчас уже, наверное, 8 миллиардов, да? Но первый 1 000 000 – это начало 20 века. Я вам почему это рассказываю, чтобы вы себе представили наглядно, что математическая кривая роста населения не представляет собой простую прямолинейную зависимость. А если учесть фактор номер 1 на основании текста Библии, что люди жили несколько сотен лет, но дети у них рождались после возраста за 100 лет, и сделать демографический расчет, начиная от одной человеческой пары, то можно прийти к однозначному выводу, что через 1500 лет своей истории, так отсчитывает Библия, население Земли составляло не более 6 000 человек. Вы понимаете, для кого Господь устроил ковчег? В него могли войти все. Вопрос первый. Почему это произошло? Вопрос второй. Как это, какое это имеет отношение к глобальному потеплению? Ну, давайте все по порядку. Начнем с предыстории. Она записана в 6 главе книги Бытия. Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их в жены, какую кто избрал. И сказал Господь: «Не вечно духу моему быть пренебрегаемыми человеками, потому что они плоть. Пусть дни их будут 120 лет». Я вам хочу сказать, текст книги Бытия с 1 по 11 главу, он очень непростой. Сам по себе еврейский язык, он может быть и не очень сложный, но он очень аббревиированный, то есть очень краткий. И в некоторых случаях предложения очень сложно, да зачастую, понять их синтаксис. И поэтому возникают вопросы. Что, почему вдруг сыны Божьи видят дочерей человеческих, что они красивы, и берут себя в жены. И тут Бог говорит: почему мой его-то его дух вдруг становится пренебрегаемым? Что это такое? Что вдруг происходит? Возникает непонимание характера Бога. Самая главная проблема заключается в следующем стихе, 4. Этот 4 стих описывает нам неких исполинов в русской синодальной Библии. В то время на земле были исполины, Особенно же с того времени, как сыны Божьи стали входить дочерям человеческим, и они стали рожать им. Это сильные издревле славные люди. Исполины, великаны. Скажу вам так. Русский синодальный перевод, в принципе, весьма неплох. В то время, это 80-е годы 19 века, когда впервые вышел это издание, это было очень качественное издание, но, естественно, наука, она движется, а в том числе и филология движется. То есть на уровне той филологии, тех знаний, это был действительно, можно сказать, шедевр. Я вам уже говорил, что многие вещи в русской синодальной Библии более точнее и последовательнее переведены, нежели в английских Библиях. Но есть некоторые вещи, в частности, опять же, трудные для чтения тексты. Опять же, мы говорим о языке Моисея, которому уже 3500 лет. И такой древний язык не просто понять, потому что у нас просто недостаточно письменных источников на этом языке, чтобы мы видели достаточно, как встречаются слова. И вот это происходит со словом «нефилим», которое в греческом переводе Торы, в Септуагинте, переводится как «гигантос». Ну, «гигантос», вы понимаете, гиганты. Отсюда исполины. Ну, и тут, получается, всякие разные вопросы возникают. О, исполины! И пошло-поехало. Даже начиная с Иосифа Флавия. Когда Иосиф Флавий комментирует эти стихи, то он говорит, что это ангелы с неба явились и вступили в интимную связь с женщинами на земле, и поэтому родились такие гиганты, которые были издревле славными людьми. Но я еще раз говорю, текст сложный, особенно понятие «нефилим». Дело в том, что слово «нефилим» – это имя существительное, происходит от глагольного корня «нафаль», что означает «падать». И когда мы понимаем это, тогда нам становится ясна причина, почему Бог наводит потоп. Оказывается, в результате браков между сынами Божьими и дочерьми человеческими рождаются не какие-то там гераклики, а падшие люди. Вот эта последняя фраза, ее непросто перевести. Я буквально пословно перевожу так. Они имели силу и в мире обрели имя. То есть как бы свое имя они обрели из-за силы. Знаете, в чем проблема? Вот в чем, почему Бог говорит духу моему пренебрегать. Уже невозможно так. Потому что начинается насилие. Мы сейчас увидим эту краткую картину насилия. То есть приобретать что-то, используя силу, это не Божий путь. Знаете, если мы говорим о теории эволюции, и самое удивительное, что сегодня многие христиане, есть такие люди, которые христиане, ученые, которые говорят, мы христиане-эволюционисты. Что такое христианство, друзья мои? Что такое учение Иисуса? Учение Иисуса – это, в первую очередь, сила в слабости, в немощи, а второе – защита немощи, защита слабого. Это лейтмотив библейского христианства. Что такое теория эволюции? Теория эволюции – это выживание сильнейших. Если мы говорим о выживании сильнейших, давайте будем убивать наших детей-инвалидов. Они не выживут. Они не сильнейшие. Почему мы так яростно боремся за жизнь? Понимаете, если мы применим и будем до конца последовательны и скажем, да, мир развивается по теории эволюции, так, как это наблюдал Дарвин, то давайте попробуем применить это к себе, к роду человеческому, то, что мы хотим и применяем к животным, и увидим, как нам будет житься хорошо, по-христиански. Понимаете? Вот этого Бог не смог уже дальше терпеть. Когда началось завоевание имени и славы с помощью силы, Бог сказал: конец, пришел плоти сей. Интересно тогда, что же это за сыны Божии? И действительно, проводя библейскую экзегезу, мы можем увидеть, два раза встречается выражение «дети, сыны Божии» вот в таких контекстах. Первый контекст – в книге Иова говорится о сынах Божьих, которые пришли предстать перед Господом, и между ними пришел и сатана. То есть однозначно сыны Божии здесь – это ангелы-небожители. Но вы знаете, в чем проблема? Когда решается задача по математике, да, мы можем ее решить это уравнение, ну, потом надо желательно сравнить и подставить полученные результаты, проверить. Да? Если я говорю, что x умножить на 5 равно 10, а потом заявляю, что x равно 3, да? Ну, то надо подставить. 3 на 5 – это 10? Нет. Ну, давайте подставим. Давайте подставим Йов 1.6 к нашей истории из бытия. То есть, вот вам история. Ангелы явились на планету Земля. Совратили красивых молодых женщин. Эти ангелы явно сыны Божии. То есть это не демоны, они же сыны Божии. Понимаете? То есть получается, это сыны Божии. Бог как-то, по-видимому, разрешил, чтобы они пришли на эту планету Земля. Получается, они тут посовращали женщин, те родили этих падших людей, а Бог смотрит: ой, какое безобразие, давайте-ка я сейчас дерну за веревочку, все это смою. Какой прекрасный Бог, да? Мало чем отличается от шумерского бога Энлила, о котором мы уже говорили, что он решил уничтожить потопом землю, согласно шумерскому мифу о потопе, только лишь потому, что эти люди слишком шумели там на земле и спать ему не давали. Друзья мои, в таких случаях действительно безразлично, какому Богу верить. Можно Энлилу, можно Мардуку. Какая разница? Самое главное, если мы идем по такому пути, то значит, там на небе, а нас абсолютно никому нет никакого дела. А если это так, то чего мы вообще сюда пришли? И чего мы ищем? Надеяться надо только на себя. если, конечно, здоровье позволяет. Но, может быть, есть альтернатива. Давайте посмотрим на альтернативный текст. Иоанна 1:12. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Давайте подставим этот текст. Если сыны Божьи – это верующие во имя Его, значит, дочери человеческие – это неверующие во имя Его. Хорошо, подставили, но нужно посмотреть, есть ли хоть какое-то библейское основание. Давайте посмотрим. Вот у нас это библейское основание. Смотрите, после смерти Каина и Авеля у Адама с Евой рождается Сив, а у Сифа рождается Енос, и тогда начинают призывать имя Господа. То есть при сыне Сифа, Еносе, люди призывают имя Господа. Это у нас Бытие 4:26. Но вообще интересно посмотреть контекст. Я хочу, чтобы вы увидели контекст. А контекст очень интересный. Видите, я в двух колонках вам показал контраст. Вот вам предшествующая история. История о Ламехе, у которого, кстати говоря, две жены. То есть Ламех не только убийца, но еще и многоженец. А Ламех – это чья линия? Это линия Каина. А вот у вас сразу же после этого, после того, как Ламех здесь делает, поет поэму, он стихи первые написал. Он своей жене, своим женам стихи читает. Вот. Вот это стихи. «Я убил мужа», кстати говоря, тут такой синтаксис, если вы посмотрите в украинском переводе Огиенко, вы увидите немножко такую деталь. Там написано так. «Якшо я бы вбив человека». То есть, если бы я убил мужа за оскорбление мне и отрока за насмешку надо мной, то как Каину отомстится в семеро, то за Ламеху в 77. Вы понимаете логика? То есть я могу убивать, потому что Каин убил, и Бог сказал отомститься в семеро, так и я могу, чем я хуже Каина. И вот в этой логике дальше идет разрыв. Заканчивается история Ламеха, опять переходит к Адаму. Контраст. Пока Ламех Ади и Цили стихами говорит про убийство, у Сифа рождается Енос, и начинают призывать имя Господа. Вот вам две группы. Но все пока хорошо, пока эти две группы не начинают соединяться брачными узами. И те, которые были воспитаны на стихах Ламеха, начинают рождать детей тем, которые воспитаны на призывах имени Господа. И результат не замедливает себя ждать, потому что эти дети являются падшими. И тогда Богу ничего не остается. И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем. Раскаялся Господь, Как это может быть? Интересно. Псалом 110 говорит: «Сказал Бог, и не раскается вовек. Навеки ты первосвященник по чину Мелхиседека». Понимаете, что такое раскаяться? На иврите раскаяться – это не просто попросить прощения. Раскаяться – это сделать поворот кругом. Мы идем в этом направлении, потом еврейское слово «шув» – это значит поворачиваемся и на 180 градусов меняем направление своего движения. Об этом ли идет речь? В книге «Бытие» используется другое слово. В книге «Бытие» используется слово «нахам». Вот это слово «нахам», оно не означает поворот на 180 градусов. Оно происходит от корня «хам». «Хам» – это такой глубокий выдох, когда у вас за грудиной болит и чешется. Вот сердечники могут это немножко знать. И вот это то, что Бог чувствует, когда Он видит это развращение человеков, у него чешется сердце, как у инфарктника в прединфарктном состоянии. Но тем не менее, он говорит: «Истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов, и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо я», можно так сказать, «ибо у меня болит сердце, что создал их». Но, как вы видите, Бог, я вам уже говорил об этом, Бог дает намерение, но Бог открывает дверь. Да, Бог намерен всех уничтожить, но Бог строит такое плавсредство, которое в состоянии увести все население земли. Если население земли поверит, что на земле пойдет дождь, и уровень воды поднимется. Это, естественно, проблема. Проблема, заключающаяся в том, что опыт человека не предполагал, что такое может быть. Вот она, проблема веры. С одной стороны, вера не может быть бездоказательной, но с другой стороны, зачастую нам нужно поверить в то, что не соответствует нашему опыту. У тех дождь никогда не шел. Они все могли спастись. А у сегодняшних людей мертвые никогда не видели, как мертвые воскресают. Никогда. И поэтому кажется невероятным, как мы читали в послании к Коринфянам, что некоторые почитают безумием то, что говорит откровение Божье. Но вы знаете, несмотря на то, что откровение Божье не соответствует нашему опыту зачастую, откровение Божье дает нам логичную картину и альтернативное объяснение процессам, происходящим на земле. Давайте посмотрим, что же породило изменение климата согласно библейскому повествованию. Потому что спор идет по сей день. Почему погибли динозавры? Почему ушел ледник? И так далее, и так далее. Сдаются разные интерпретации, но, к сожалению, наука не может дать точных причин Так даже как Библия, хотя и описывает меньше физики и математики, там вообще нет, но причины очень дает серьезные. В 600-й год Ноевой жизни, во второй месяц, в седьмой день месяца, в сей день разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились. Друзья мои, так как Священное Писание описывает нам всемирный потоп, это не результат дождя. Несмотря на то, что дождь был, первой причиной катаклизма явилось совершенно другое. Это было разверзание источников великой бездны. Что это за источники бездны? Библейский текст, он весьма последователен. Мы знаем, что во второй день творения, согласно повествованию первой главы Бытия, Бог отделил воду, и вода, часть, Он создал твердь, и часть воды оказалась под твердью, и часть воды оказалась над твердью. И вот эта вода, которая была под твердью, согласно второй главе Бытия, она через капилляры в почве проникала на поверхность и равномерно орошала поверхность земли. Поэтому на земле были сады, и на земле была буйная растительность, которую аттестируют многие исследователи. Единственное расхождение в том, что согласно библейскому повествованию эта растительность произрастала 5500 лет назад, а согласно интерпретации эволюционистов как минимум 50 миллионов лет назад. Но что происходит? Вот в момент этого потопа вода, которая под твердью, с огромной силой вырывается. Вы знаете, что гидротаран – это самое мощное ударное средство, которое можно только придумать. Знаете почему? Дело в том, что любой материал, твердый материал, при ударе о поверхность тверже его, разрушается. Газ любой зажимается, а жидкость может деформироваться, но она не сжимается. То есть положите, возьмите какой угодно толстый цилиндр, там хоть вот такие стенки сделайте, возьмите любой тяжелый предмет и попытайтесь прижать поршень, вот, жидкость, у вас продвижение поршня не произойдет. Жидкости практически не сжимается. И поэтому это очень мощное средство. Поэтому практически все прессы, все что угодно, наши тормоза, они все гидравлические, понимаете? То есть фактически происходит, Библия нам описывает массовый водный прорыв поверхности земли. Не поэтому ли у нас начинается от подобных процессов, когда у нас здесь под твердью находится вода, и эта вода вырывается наружу, естественно, не сжимаясь, что она будет делать? Она будет двигать. Не это ли есть альтернативным объяснением того, что если вы возьмете вот этот континент и придвинете сюда, то они при наложении совпадут. А вот таким образом по Атлантике проходит мощный хребет, в середине которого находится огромный провал, глубина которого достигает еще дополнительно 3 километра ниже уровня, среднего уровня океанского дна. Не есть ли это первопричиной происходящего реальности сегодня на Земле, нашей географии? Есть и другие интересные факты. Это мы с вами только что изучили, как потоп начинается. Давайте посмотрим, как потоп заканчивается. 8 глава книги Бытия. Бог вспоминает о Ное и о всех, вернее, не вспоминает, тут лучше перевести, Бог помнит о Ное и о всех зверях в ковчеге с ним. И что делает Бог? Он наводит на землю ветер. И почему ветер останавливает воду? Немножечко физики. Есть в физике такая вещь, называется силы инерции. Одна из таких сил является сила Кориолиса. Сила Кориолиса, вы можете ее испытать, если вы, например, возьмете какой-нибудь круглый волчок, раскрутите его и положите копеечку, и она начнет скользить. То есть пустите, и она начнет скользить. Копеечка не будет ровно скользить. Копеечка уйдет к оси волчка. И вот именно это сегодня происходит. Вы знаете, что перед нами? Перед нами сегодня карта ветра, который Бог на землю пустил. Вот это направление красной стрелочкой движения Земли, а вот то, что вы видите сегодня синими стрелочками, это пассаты, экваториальные ветры, и, естественно, как реакция вы видите то, что сегодня называется джет-стрим. Сегодня это прекрасно видно. Вы знаете, что если вы летите из Сиэтла в Нью-Йорк, это займет у вас 4,5 часа. А если вы полетите из Нью-Йорка в Сиэтл, это займет у вас почти 6 часов. Знаете почему? Если вы любите смотреть на экранчик в самолете, где дается скорость, то полет из Нью-Йорка, из Сиэтла в Нью-Йорк будет проходить в среднем на скорости около 550 миль в час. Тогда же при определенных условиях, иногда неблагоприятных, скорость полета из Нью-Йорка в Сиэтл может достигать, может быть, чуть ли не на 100-120 миль ниже. Это так работает постоянно дующий ветер, который происходит, начинает, он дует так выше широты Флориды, по всей земле. Поэтому от хвоста до головы будет дальше, чем от головы до хвоста. А вот в экваториальной зоне будет происходить совершенно другой процесс. В экваториальной зоне, если вы заметили и читаете, и любите смотреть погоду, то вам будут периодически показываться ураганы. Эти ураганы зарождаются обычно в районе Западной Африки, и почему-то они никогда не идут на восток, куда-нибудь в Египет. Они всегда идут и оказываются либо на Кубе, либо на Мексике, либо во Флориде, а то иногда такой, как Сэнди, может пожаловать в Нью-Йорк. Кстати говоря, ураган зарождается примерно всегда чуть выше экватора и поднимается все время на север, потому что действуют инерционные силы. И вот фактически, если мы посмотрим на этот шарик, то движение, видите, ветра и воды сюда и сюда, к полюсам. Что остается? Богу оставалось сделать одно движение. Он берет землю в руки, делает ей вот так, сдвигая ее ось. Получается уникальное явление, которое мы не видим ни на одной, ни какой другой планете. Получается сдвижение оси вращения по отношению к плоскости орбиты, которое приводит к тому, что Земля ориентирована по отношению к солнечным лучам неравномерно. Что происходит? При том, что Земля совершает два вращения, да, одно вращение – это суточное вращение, другое вращение – это годичное, с прецессией, в результате которого у нас меняются времена года, мы имеем излишки воды, замерзшими на обоих полюсах. И ученые, опасающиеся глобального потепления, как раз боятся. Оказывается, если растопить всю Арктику и всю Антарктику, то в уровень воды достигнет отметки 8,5 километров над уровнем сегодняшнего океана. А это, вы знаете, высота самой высокой горы Эверест. И при этом, несмотря на то, что мы видим эти иллюстрации, мы видим, как до сих пор дует ветер на Землю, как в результате инерционных сил происходит отток воздушных потоков к полюсам, как происходят вот эти вот течения, да, вы видите, Гольфстрим идет к полюсу, поэтому Европа, если по широте, хотя мы посмотрим, она намного севернее нас, но тем не менее мы намного, она теплая, только исключительно благодаря водному течению Гольфстрим, которое, опять же, является результатом вот эти вот океанские течения, которые перемещали воду, которые ответственны за то, что вода ушла благодаря инерционным силам к полюсам. Именно это изменило климат Земли. И что мы видим? Смотрите на вот эту желтые две полосы, видите? Вы знаете, что это за зоны? Здесь находится пустыня Сахара, на тех же широтах находятся аризонские, калифорнийские, мексиканские пустыни, южнее на юге находится пустыня Атакама, здесь у нас пустыня Намиб, здесь у нас австралийская пустыня. Вы понимаете, Земля стала полосатой, потому что источники великой бездны, которые распределялись равномерно под поверхностью Земли, иссякли. Континентальные платформы сели на мантию, и, естественно, все оставшееся собралось на полюсах. Друзья мои, Библия не описывает нам, может быть, так детально физические процессы, но когда смотришь на географию и климатологию Земли, просто не представляешь себе, насколько Логично, именно история потопа описывает нам и может объяснить нам наблюдаемые явления. Поэтому у нас есть выбор, как всегда. Вы понимаете, данные одни и то же. Они видят, неверующий человек видит Гранд Каньон, и верующий человек видит Гранд Каньон. Но это то, что у нас здесь. И то, что у нас здесь, может выбрать интерпретацию. Либо это какой-то самопроизвольный ледник, который, может, придет, а может, не придет. Рейнир или тает, или не тает, в зависимости от того, чьи экономические интересы защищает та или иная партия. Но факт один. Господь предупреждает. Господь предупреждает о том, что хотя его пришествие дня и часа, конечно же, никому не известно, но оно будет подобно, как было во дни Ноя. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как Ной вошел в ковчег. И между строк читаем, а остальные погибли. И не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Так и будет и пришествие Сына Человеческого. Друзья мои, это серьезное предупреждение. Выбор за нами. Бог нам дал разум, чтобы анализировать и принимать решения. Мы можем смотреть с политической точки зрения, экономической, на происходящие процессы, а можем смотреть с библейской. И библейская картина говорит о том, что если мы не прислушаемся и сегодня, то не окажемся ли мы на месте тех, кто не воспользовался открытой дверью. А ведь дверь сегодня открыта. Да, Бог придет судить этот мир. Вчера мы говорили о том, что Бог предаст этот мир тепловой смерти, земля и все дела и на ней сгорят. Но нам не обязательно гореть. У нас есть альтернатива – последовать в открытую дверь, о которой Иисус говорит: «Я есть дверь овцам». Готовы ли вы войти в нее? Это выбор наш.